Глава вторая. Через 5 минут команда собралась перед одним из входов в резиденцию. 15 человек в дремлющих пустотных комплектах, при оружии и груди припасов, сложенных в сетчатые торбы и принайтованных к мощному гражданскому антиграву. Мельников критически оглядел команду. «Так, братцы, давайте-ка жратву и прочее на платформу. Антиграву берите катер и на буксир. Гавайец, да? Дуй наверх к орудию. Как катер с места сойдет, лупи по месту посадки и окрестностям. Желательно снести часть периметра. Типа, чтобы издалека казалось, будто тут война шла со скрежетом и взрывами. Мы тебя вон там подождем, северо-восточнее». «Понял», — уронил гавайец и умчался. Тамура и Цубербюллер закрепили антиграф в захватах катера и подцепились силовым лучом к приемнику платформы. Скотч проконтролировал. Не вследствие недоверия, а по старой боевой привычке. По возможности дублировать любые действия. 2 пары глаз всегда лучше одной. «Горозимся», — скомандовал он Тамуре и Костику, когда убедился, что все в порядке. На платформе под сетчатой крышей расположились десантники. Мельников изучал развернутую перед глазами карту местности. Дружок его поднялся в башенку и шарил окулярами волнового усилителя по близкому горизонту. Солнце садилось. «Двинули», — предупредил Валти, конечно же, оккупировавший водительское кресло и уверенно держащийся за фрикционы. Платформа плавно приподнялась над песком и скользнула вперед, к воротам. Едва успели отъехать 30 метров, гавайец шарахнул по посадочной площадке из магнитодинамики. Раз, другой, третий, потом по периметру. Песок и осколки забора вставали дыбом, чтобы секунды позже осыпаться сухим удушливым дождем. Гавайец успел выстрелить 30, прежде чем Мельников оторвался на миг от карты и буркнул в переговорник. «Довольно. На борт». Выстрелы прекратились, а 5 минут спустя на платформу запрыгнул довольный гавайец. Этот тип любил пострелять из чего-нибудь мощного. «Поехали!» — весело гаркнул он и Валти тронул. Платформа с катером на буксире ринулась к дюнам. Заскользила над песками стремительной керамической ящеркой. Грунта она, разумеется, не касалась, и следов, стало быть, не оставляла. «А зачем мы прихватили катер?» — спросил Скотч. «Ты же говорил, что его не выпустят в космос». «Говорил», — не стал возражать Мельников. «Видишь ли, к резиденции в течение 2-3 часов кто-нибудь стопудово явится, ибо пассажиров этой платформы хватится в ближайшее же время. А теперь прикинь, много ли логики в наших действиях? Постреляли из пушки, прихватили катер, убили 2, но не тронули остальных пленных». «Откровенно говоря», — признался Скотч, — «я вообще не улавливаю логики». «И это здорово!» — Мельников значительно указал на Скотча пальцем, а спустя 2 секунды хитро подмигнул. «Логики в наших действиях просто нет. Пусть себе перевертыши ломают голову почем зря, а мы тем временем проскочим к ближайшему гражданскому космодрому, пошумим там слегка и двинем вот сюда, к объекту Лайзо. Знаешь, что это?»
«Нет».
«Тоже космодром. Резервный». С момента произнесения слова «космодром» Скотч наконец прозрел и в общих чертах расколол план разведчика. На резервных космодромах обыкновенно имеется хотя бы 1 законсервированный космический корабль. Если действовать быстро и решительно, на нем действительно можно успеть взлететь и уйти в пульсацию в аварийном режиме, прямо из стратосферы. Успеть раньше, чем орбитальная оборона сожжет опознанный корабль, не ответивший на стартовые запросы. Особенно, если параметры пульсации уже просчитаны, а астрогационный диск заботливо уложен в драйв считывателя. Что касается шума на обычном космодроме, так это не что иное, как снова-таки отвлекающий маневр на пути к спасению. В целом Мельников был прав. Если толком не знаешь, что делать, делай любые глупости, не раздумывая и не теряя времени. Опережай противника на ход. Не дай ему перехватить инициативу. Интересно, откуда ты узнал о резервном космодроме? Во вводной, насколько я помню, ничего подобного не было.
А из памяти вот этой самой платформы и узнал. Правда, информация еще довоенная. Так что идем на удачу. Впрочем, иных вариантов у нас все равно пока нет.